Я вас всех приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Попрошу включить вот эти фонари. Сегодня у нас будет интересная тема. Я думаю, что в наших интересах записать, сделать какие-то просто записи. Я думаю, что вы уже, наверное, пришли к заключению, что надеяться на свою память не всегда хорошо. И покажите мне, пожалуйста, кто принес не только Библию, но и тетрадки? Тетрадки. О, молодцы. Потому что, знаете, листочки теряются, выбрасываются. И сегодня я бы хотела говорить на такую тему, когда Бог говорит нам «нет», в каких случаях. Знаете, молитва — это разговор с Богом, и очень часто мы имеем к Богу просьбы, и мы высказываем их, и Бог не отвечает нам, как бы мы желали это услышать. И часто мы просто говорим: «Бог не ответил на мою молитву». Но является ли это действительно молчание Бога, является ли это негативным знаком, является ли это не ответом? Потому что, как мы слышали, у Бога есть ответ «да», «нет», тут у Бога есть ответ «подожди», «не время», да? И нам кажется, что вот если Бог не ответил на наш запрос так, как мы ожидаем, значит, Бог не ответил вообще. Так ли это на самом деле? Когда я сегодня молилась, я просила, чтобы Господь действительно показал нам свою волю, ответил просто нам действительно через Писание, через Слово, через примеры, почему же Его ответ не всегда для нас может быть ожидаемый, но Его ответ всегда самый правильный. Итак, тема проповеди «Когда Господь говорит нет». Вы знаете, наши дети точно так же приходят к нам, и это показывает отношение Бога Отца к людям, и просят много вещей, они желают очень многого. Но всегда ли мы положительно отзываемся и положительно просто удовлетворяем их просьбы? Конечно же, нет. Если бы это было так, то сам процесс воспитания, он бы, наверное, аннулировал себя, потому что мы хотим прежде всего сформировать в них характер, хотим сформировать в них просто воспитать в них действительно людей, которые бы были порядочные, которые были бы нестроптивые, которые были бы смиренные. То же самое Отец наш Небесный. И через то, что не всегда наши ответы такие, как мы ожидаем, действительно Господь, Он работает с нами, Он взращивает в нас что-то, да? Сегодня на примерах я покажу вам это. Как правило, мы все просим у Бога хорошие вещи, как нам кажется, да, счастье, здоровье, преуспевание, благосостояние, там, здоровье детям, и в принципе в этом нет ничего плохого. Так как притча, одна женщина пришла в магазин к Богу и говорит: «Господь, у тебя здесь много всего, вот продай мне именно вот этот список, что я перечислила, счастье, здоровье, полноту лет и так далее». И Господь дает ей маленькую коробочку. Она говорит: «Что это, Господи?» И Он говорит: «Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена? Все остальное ты должна вырастить сама». Так вот, хотим ли мы выращивать то, что Господь в нас вкладывает? Хотим ли мы быть действительно такими послушными садовниками, да, идти рука об руку и взращивать то, что Господь в нас вложил? Или мы хотим действительно сразу получить быстро, без всякой работы, без изменения характера, получить уже урожай? Знаете, так не бывает. И сегодня я бы хотела, чтобы вы просто записывали даже. И первый пункт, напишите, пожалуйста: «Господь говорит нет на молитвы нечестивых людей». То есть, когда человек находится в активном грехе, когда человек не хочет каяться, Господь не слышит такую молитву. Он говорит «нет нечестивым». И в Исаии 48 глава 22 стих сказано: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». То есть сам Бог говорит, что нечестивый не успокоится, и он не будет отвечать. И точно так же в Псалме 33 сказано, Люда, покажи, пожалуйста, 33 Псалом с 16 по 20 стих. Сейчас мы почитаем об отношении Бога праведным и по отношению Его к злым людям, да? То есть грех очень часто, он стоит как стена, как стена просто между человеком, между Богом, и человек ожидает ответ на свою просьбу, но пока не произойдет покаяние человека, и это самое главное для Бога, его просьба не будет удовлетворена. Поэтому прежде чем делать какие-то запросы, нам, конечно, нужно подумать сначала, восстановить отношения с Богом, а если человек неверующий, то ему нужно спасение, ему нужно покаяться. Окей, 33-й псалом. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их». Эти слова сами за себя говорят, что Господь в первую очередь слышит человека действительно с чистым сердцем. «Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истрепить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет». Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Какие замечательные строки. Действительно, Бог слышит вопль праведного человека. И, может быть, не сразу приходит ответ, но такая молитва, она будет отвечена. Что же получается? Бог не слышит молитвы грешных людей вообще. Вы знаете, я не могу сказать за все молитвы, но если эта молитва касается молитвы покаяния, молитвы спасения, то такая молитва от грешников, конечно же, будет услышана. И пример тому народ Ниневии, да? Мы помним с вами историю Ионы, что Бог сказал ему пойти в эту страну и обличить людей. Но он, к сожалению, не послушался, а все-таки, когда это сделал, мы знаем, что весь народ, он просто действительно был в покаянии, посыпал голову пеплом, и гнев Господень был отвращен от всего народа. Поэтому молитва покаяния – это единственная молитва, наверное, 100%, на которую Бог ответил. И смотрите, ситуация с Саулом. Да? Саул вопрошал Бога, и сам уже находился в бунте, сам уже находился в непослушании, согрешил против Бога, что он обратился к этой колдуне. Да? И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Урим — это такой, как камень был предсказательный. Был ли у Саула шанс покаяться? Конечно, был. Но Саул отодвинул этот шанс и продолжал спрашивать у Бога, но Бог уже молчал. Поэтому мы должны задуматься, в каком сейчас состоянии наше сердце, если мы имеем какую-то нужду к Богу, да? Может быть, нам действительно нужно сначала покаяние. И мы с вами говорили также, и царь Давид, он говорил, что «Господь, если найдешь согрешение в сердце моем, то ты не услышишь меня». Давид понимал это, что Бог не будет слышать его. То есть это не говорит о том, что Бог, он как бы глохнет, да, и он не слышит молитвы человека, который в грехе. Бог всеведущий, всезнающий, конечно же, он слышит. Но нераскаянное сердце, оно действительно как бы выстраивает такую, знаете, звуконепроницаемую, как если можно сказать, для молитвы стену между Богом и человеком. То есть Бог как будто отдаляется, находится на дистанции, на расстоянии от человека. Окей, следующий пункт, пожалуйста, запишите. Господь говорит «нет», когда мы не понимаем того, о чем мы просим. Или мы просим неправильные вещи. Неправильные вещи. Вспомните ситуацию, когда к Иисусу подошла мать сыновей Завидеевых и сказала: «Господь, можно один мой сын сядет от тебя по правую руку, а другой по левую руку?» Да? И давайте мы посмотрим Матфея 20:22, что же Бог ответил. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорит ему: «Можем». То есть они продолжают все равно упорствовать, они продолжают все равно говорить, что да, как бы мы можем выпить эту чашу, мы можем действительно пройти то, что ты проходишь. Наверное, глаза их открылись, когда действительно Господь претерпел все страдания, и мы знаем реакцию учеников, они все разбежались, да. Поэтому, хоть их мама и просила, и ходатайствовала за своих сыновей, но никто из них не понимал до конца, и, в принципе, они просили неправильные вещи, да. И смотрите, также история с Авраамом, когда Авраам просил о Содоме и Гоморре. Авраам на самом деле не знал истинного положения вещей, и он, наверное, не знал, насколько этот город был развращен, и в плане Бога было действительно уничтожить этот город. И Авраам, вы помните, что он как будто торговался с Богом, но если там найдешь столько-то праведников, если столько-то, может быть, гнев твой отойдет. И когда уже они, дошли до определенного числа, да, не отвечал ему ни на одно слово Господь, да, то есть Господь просто отошел от него, и мы видим, что Авраам пытается уговаривать Бога, как бы. Очень часто мы Бога пытаемся уговаривать, чтобы он действительно принял наше решение. И вы знаете, это неправильно, потому что мы на самом деле просим иногда то, чего мы не понимаем. Если вообще быть честными, действительно, что... Часто мы просим вещи, которые увеличивают, может быть, наш комфорт, в чем-то нас освобождают, но эти вещи, они поглощают наше время, да, и они на самом деле отодвигают от Бога. И вот Бог, Он не отвечает на такие молитвы. Ну, казалось бы, а что здесь такого плохого, да? Господь, добавь мне того-то, того-то, каких-то материальных вещей. Но Бог знает, что если Он даст тебе все это, то ты настолько будешь поглощен или этой дополнительной работой, или какими-то просто развлечениями, или просто каким-то общением, что ты отойдешь от Него. То есть получается, что мы просим, и мы не понимаем. Иакова 4.3. Откроем, пожалуйста. Иакова 4.3. Иакова 4.3. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Когда мы говорили о святости, мы с вами говорили, что на самом деле человеку нужно немного. Да, человек нуждается в пропитании, человек нуждается в крыше над головой, человек нуждается в удовлетворении своих сексуальных каких-то желаний. Да. Но когда человеку мало, мало и мало, элементарные желания превращаются в похоти. Да, и эта похоть она просто поглощает человека, превращаясь уже в грех, а грех приводит к смерти. Да. И когда вот эти желания наши необузданные, мы хотим больше денег, больше дома, там, больше как машины, какие-то материальные вещи, Бог говорит, нет, тебе не нужно, тебе достаточно того, что ты имеешь. Да. Поэтому часто мы действительно просим для наших вожделений, то есть для наших желаний. Третий пункт напишите. Бог говорит нам «нет», потому что это единственный правильный ответ. Смотрите, когда бы мы ни обращались к Богу, никогда не забывайте, что есть ответ «да» и «нет». Да? И когда нам хочется услышать ответ «да», это не значит, что этот ответ правильный. И вот точно так же просил у Бога апостол Павел, да, и он просил о том, чтобы Господь избавил его от жала в плоти. Мы до сих пор не знаем, что это такое, или это проблема у него со зрением, или какая-то болезнь, но не суть важна. Итак, читаем 2 Коринфянам 12:7-9. Что Павел сам говорит об этом. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». То есть для Павла это нужно было, чтобы, может быть, он не возгордился на каком-то этапе своей жизни. Да? «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Знаете, нам нужно быть очень осторожно, когда мы действительно начинаем гордиться, хвалиться какими-то нашими достижениями в Боге. Да? Бог попускает, чтобы было какое-то жало в плоть, чтобы мы понуждались в Нем больше, чтобы вся слава была отдана Ему. И на этот ответ Бог, на этот запрос Бог будет говорить «нет». «Достаточно с тебя благодати моей». И, наверное, чтобы действительно мы не получили это жало, нам не нужно превозноситься, и, как сказано в Писании, «Ищите прежде Царство Божие, и правда Его, все остальное приложится вам». То есть на первом месте пальму первенства, трон должен быть, конечно, принадлежать Господу. Смотрите, следующее, напишите, пожалуйста, такой пункт. «Господь говорит «нет», когда наша жертва неугодна Ему». У пророка Малахии очень хорошо объяснена эта ситуация. Когда мы приходим к Богу и приносим Богу не самое лучшее, и это может касаться не только денег, да, то есть мы можем практически обворовывать его, не принося десятину, да, минимальные наши пожертвования. Мы также где-то крадем время, которое мы должны отдать Господу, да, поклониться Ему, может быть, провести с Ним время, исследовать Слово. Мы крадем это время. То есть, опять-таки, мы приносим остатки, знаете, объедки, худое и плохое. И Господь сравнивает это с жертвоприношением просто такого хромого и слепого скота, да, когда приносится овечка не самая лучшая из стада. И посмотрите, что он пишет у пророка Малахии. Да? «Сын чтит отца и раб господина своего». Да? То есть Бог говорит, сын почитает отца. Вы меня называете отцом, вы меня называете Господом, господином. Но он говорит, в мире даже так, да? Что раб чтит господина своего. «Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоволение предо мною?» Говорит Господь Саваоф, «Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это с твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. И когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. То есть Бог обращается к людям и говорит, даже когда мирскому князю, да, человеку в мире вы принесете хромое и худое, будет ли он благоволить к вам? Точно так же, когда мы неискренни, нечестны, когда мы отдаем Богу объедки, даже то, что касается, знаете, элементарных каких-то вещей, даже это касается посещения церкви, даже это касается проведения времени с Господом в молитве, когда это на последнем плане, Бог видит это, Бог видит, что мы не даем Ему жертву, и здесь сказано, что мы бесславим имя Его, и сердце Его не благоволит к нам. То есть Бог не то, что Он будет говорить «нет», Он просто будет молчать в ответ на наши просьбы. Поэтому вся жизнь христианина, в принципе, мы говорили об этом в четверг, она состоит из жертвы, да, если мы ученики Христовы, то мы жертвуем своей жизнью, своим временем, своим эгоизмом, желанием, да, своим каким-то мышлением ради того, чтобы быть его действительно детьми, его последователями. Окей, значит, когда наша жертва не угодна Богу, напишите следующий пункт, когда у нас недостает смирения. Мы знаем, что Иисус Христос, Он действительно, Он был такой смиренный, знаете, но очень часто Он вставлял такие слова, очень такие немножко жесткие. Мы помним ситуацию в храме, да, когда ревность по дому Господню, как Он говорит, снедает меня, когда Он увидел просто, как люди торговали при храме. Но также мы видим, может быть, даже не совсем какой бы такое выражение удобоваримое, когда он обращается к женщине, сирофеникиянке, которая пришла, чтобы Иисус освободил ее дочь, одержимую бесами. Значит, Марк 7 глава 24-30. Иисус вошел в пределы Тирские, Сидонские, то есть это конкретно была языческая область. Зачем Иисус туда идет? Да, значит, в принципе, как бы он даже каким-то образом он загрязняет себя, общаясь с такими людьми. И мы видим, что здесь Иисус обращается на просьбу этой женщины, да, но ее ответ, наверное, просто ошеломляет Иисуса, и Господь отвечает на ее молитву, потому что у нее было смиренное состояние сердца. Интересно, все бы ли мы так отреагировали, если бы нам так сказали, да? Каждый бы человек, может быть, с языческого народа отреагировал бы так. Наверное, не все, но она именно правильно отреагировала и в смирении все равно подошла к Господу. Итак, почитаем. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». То есть он конкретно называет ее «собака». «Ты язычница, ты поклоняешься идолам, что ты просишь у меня? Я пришел сначала к израильтянам, к евреям». Да? Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Смотрите, он не гнал этих бесов. Он даже не видел эту девочку, да? Он даже не подходил, не накладывал к ней руки. Но состояние сердца матери изменило полностью течение всего вот этого вот, течение всей этой проблемы. То есть смиренное состояние сердца матери, да, она могла бы сказать: «Да кто ты такой? Ты оскорбляешь моих идолов, ты оскорбляешь вообще меня как личность, да?» То есть она могла бы, ну скажем так, по-мирски психануть, развернуться и уйти. Но она сказала: «Да, может быть, я действительно как собака, да, но я могу подбирать крохи, когда они падают. То есть дай мне хотя бы немножко милости своей». В этот же момент бес вышел из девочки, из ее дочери. Поэтому мы видим действительно здесь такое великолепное смирение со стороны этой женщины, и она получает ответ на молитву. Очень часто, если наше сердце горделиво, и мы что-то просим у Бога, выставляем ему какие-то условия, вряд ли Бог ответит на такую молитву. Следующий пункт напишите, пожалуйста: недостаток веры. Недостаток веры. Ситуация, когда ученики пытаются изгнать бесов из мальчика, да? И они приходят к Иисусу и говорят, что почему же ничего не получилось? И он говорит: потому что вы не имеете веры, потому что вы маловерные, да? И, в принципе, это также одна из проблем, потому что часто мы просим у Бога и не верим. Но наша вера приходит от слышания слова, и мы точно так же искренне в молитве можем сказать: «Господь, я верю, но мне не хватает веры, помоги моему неверию». Мы видим этот пример, есть также у Марка 9 глава 24 стих. То есть даже если мы сомневаемся, да, мы все равно должны просить с верой и говорить: «Господь, даже если у меня мало этой веры, но помоги моему неверию, укрепи меня просто». Да? Поэтому Иисус очень часто подчеркивает, что то, что вы не попросили бы в молитве, просите всегда с верою, что Господь ответит, да? То есть это очень важный фактор, когда мы обращаемся в молитве к Богу. Следующий, напишите, пожалуйста, следующий пункт. Бог отвечает «нет», потому что молитва «да», ответ «да» принесет нам ущерб как физический, так и духовный. Как физически, так и духовный. Какие можно привести здесь примеры? Физический ущерб. Очень часто мы слышали такие истории, когда люди, например, опаздывают очень сильно на самолет или куда-то, на какой-то вид транспорта, и просят, чтобы Бог помог им, да, но почему-то все равно опаздывают. Через некоторое время они узнают, что он потерпел крушение или авиакатастрофу. Такая история произошла с одной женщиной, которая не видела все лето своих детей и которая опоздала на «Титаник». Да, и так как, ну, как бы пересечь океан, нужно было ждать 2 недели, пока он вернется. Это все путешествие как бы с собой брало 2 недели, она была очень расстроена. И тогда, когда она увидела заголовки газет, она, конечно, была счастлива и благодарила Бога. Но сначала, казалось бы, она просила, чтобы Бог ответил ей, чтобы она попала на этот корабль, да, и ее ответ нет, Бога ответ нет, на самом деле это была как бы милость Божья, потому что она избежала смерти, она избежала вот физического ущерба. Духовный ущерб мы с вами можем рассмотреть на основе примера Авраама, да. Мы знаем, что, наверное, из всех городов, следует сказать, это дело такой исторический ресерч, город, в котором родился Авраам, Ур-Халдейский. И потом, когда он уже переселился в Харан, это второй город. Эти города располагались в Вавилоне. Это были, наверное, самые лучшие города того времени, в которых можно было только представить для жизни, да. То есть эти города, они действительно были настолько, как бы, там была уже высокая цивилизация, то есть там были и гидравлические установки, там был и водопровод, там была интересная архитектура, там было очень много образованных людей, то есть это было действительно такой оплот тогдашней цивилизации, да, то есть очень многие достижения, которые были сделаны, они были сделаны именно в Вавилонии, это территория современного Ирака. И уже в то время у Авраам он родился в состоятельной семье, и у них было очень много слуг. Они жили действительно в таких стационарных домах. И в городах в этих было развито гражданское право, то есть рабы даже имели право судиться со своими хозяевами, могли отсудить как бы свои права. То есть женщины ходили по улицам с неприкрытым лицом, пользовались тогда уже косметикой, были одеты в красивых украшениях. И множество достижений просто цивилизации, то есть тогда уже были колеса, вот эти вот телеги, то есть все это было, колесницы, все это было. И, в принципе, очень хорошо, наверное, стоял бизнес отца Авраама, да. И вот они с Ура Халдейского они переходят в Харан. И достопримечательностью вообще этих городов это было то, что в Харане стояла здоровенный, можно сказать, такой небоскреб, которого стены составляли где-то 75 фитов толщины, и он назывался Зиггурат. Этот небоскреб, он был построен в честь бога Луны, и ему поклонялся весь город, и приходили с окрестностей, и в частности поклонялась ему и семья Авраама. И вот Авраам начинает, он не знает еще Бога, но он начинает слышать голос: «Выйди из Ура Халдейского, да, выйди из Харана, отделись от своего родства». И Авраам, можно сказать, в шоке, наверное, да, потому что он просит, наверное, подтверждения у этого голоса, и он, наверное, говорит, что если ты Бог Луны, то дай мне какое-то знамение, да, дай мне уверенность, но Бог говорит: «Нет». Просто поверь мне, выйди из своего родства. Ну, Господь, ты же видишь, что здесь у нас действительно большая семья, и у него были братья, да, они, может быть, ходили в гости, были какие-то парди, семейные праздники, был устоявшийся бизнес, и Бог говорит, и Авраам говорит: ну как же мне выйти, дай мне какой-то знак. Вы знаете, очень часто, когда тоже так же Бог призывает нас, Он никогда не врывается в нашу жизнь, но Он говорит что-то, да, и мы просим у Него знамения. Господь, ну вот если Ты дашь мне подтверждение, что вот как бы бизнес мой будет процветать, я смогу обеспечивать свою семью, тогда я сделаю шаг навстречу к Тебе. Но Бог зовет его в никуда, и Бог просто ожидает веры от него. И мы знаем, что мы с вами все дети Авраама, потому что получается, что от Авраама произошел израильский народ, да, и Бог просто, чтобы Авраам, он не погиб духовно в Уре, в Харане, он должен был забрать его, и он не отвечал просто на молитвы Авраама, и он не хотел показывать никаких знамений, он просто говорил: «Поверь мне». И Аврааму ничего другого не оставалось, как действительно на слово поверить Богу и выйти из Ура Халдейского, выйти из этого Харана, выйти просто от своей семьи, которые поклонялись все равно этому Богу Луны. То есть Авраам практически какое-то время он был язычником, и вот Бог стал к нему обращаться. Мы видим, что Авраам, он женится на Саре, и то обетование, которое Господь Бог дал ему еще, когда он пребывал вот в этом Уре Халдейском, что от тебя произойдет множество народов, то есть не то, что один народ, но множество народов. Авраам видит, что на протяжении десятилетий ничего не происходит. Они хорошо живут с Сарой, но у них нет детей. И Авраам опять задает вопрос Богу, да, он задает вопрос, что где же эти обетования? Но он продолжает верить, продолжает ждать. И, конечно, не без ошибок, мы видим пример с Агарью, да, что получилось. Но Авраам все-таки оставался и возопиял к Богу. Да. И в конце концов Бог дает ему Исаака, которого потом через некоторое время просит принести в жертву. Опять-таки Авраам задает вопрос Богу: почему, Господь, дай мне какое-то объяснение? Нет, Бог ожидает просто послушания от него. Бог ожидает веры такой, которая бы действительно сдвигала горы, без всяких лишних вопросов. Просто доверие Богу, что все будет во благо. И мы видим, что Авраам проходит этот тест, хотя у него, может быть, был бы выбор совсем другой. И очень часто мы точно так с вами, когда не получаем никакого знамения, не хотим проявлять послушание, да, когда нас что-то просит Господь сделать. Поэтому действительно Бог, Он спасал Авраама от духовного падения. Он спасал его просто для того, чтобы произвести от него израильский народ. Его нужно было вырвать просто, оторвать от этих семейственных корней, от этих языческих корней. Поэтому очень часто Господь будет делать так, чтобы мы не впали в духовную смерть, чтобы не было ущерба нам. Он отвечает «нет» на наши просьбы. И просто без всяких объяснений Он просит идти и следовать Его голосу. Напишите следующий, пожалуйста, пункт. Бог говорит «нет», когда мы молимся перекрестными молитвами с другими верующими. В чем это заключается? Например, два христианина подают application, да, и хотят получить одну и ту же работу. Ну, конечно же, Господь, Он слышит и одну молитву, и другую. Но Он не может эту одну работу дать сразу двоим, да. Кому-то Он дает, другому человеку Он отвечает, может быть, позже. И это получается перекрестная молитва, то есть однозначно один человек отвечает, получает ответ «да», а другой получает ответ «нет». Точно так же интересно, что Бог, Он делает выбор, и за Ним остается окончательный ответ, кому послать положительный, как бы положительный ответ, а кто-то может подождать, да, кому-то, может быть, в первую очередь. Это решение остается за Богом. Интересный такой случай, я читала, что в одной церкви собирали как бы на миссию в Китае для детского дома в Китае, собирали вещи. И в этой церкви был человек-плотник, который умел работать с деревом, и они попросили, в церкви попросили, чтобы он сделал ящики деревянные, чтобы не в картонных это коробках, но они там собирали игрушки, вещи, одежду, чтобы в ящиках именно деревянных это послать. И вот он колотил эти ящики, сделал уже очень много, они уже упаковали все это. И когда это закончилось, как бы мероприятие, он шел домой, это было во времена Великой депрессии, и он вдруг понял, что нет очков у него, что он потерял где-то очки. И он стал прокручивать просто в голове этот человек, куда же он мог вообще деть эти очки. И он понял, что, наверное, в процессе работы они свалились у него с носа в один из ящиков, и он просто эти ящики заколотил. То есть ящики уже как бы отправили, машина увезла, и он понимал, что нереально найти сейчас просто эти очки. И денег было не так много. И вот он стал молиться к Богу и говорить: «Господь, ну как же вот, ну даже вот сейчас как бы денег особо нету, где мне взять эти очки, да?» Но в это время происходили следующие события. Эти очки попали в одну из коробок, и в этом детском доме был директор детского дома. И когда просто коммунисты делали зачистки, они проверяли, чтобы не было литературы, Библии, они приходили, даже в детском доме они делали там такой обыск, и они раздавили его единственные очки. И вот каково было его удивление, когда он получает посылку, и когда они открывали это все, и он видит очки. Лежат очки в этой посылке, он открывает, и мало того, что этот минус, плюс полностью совпал с его зрением, мало того, что очки, вся как бы оправа полностью подошла к нему, он настолько был шокирован. Прошло уже много лет, и ему удалось приехать в Америку и благодарить просто церкви, которые помогали их детскому дому. И он был верующий человек, и он попал также и в эту церковь. И он говорил: «Братья и сестры, моя благодарность вам за то, что вы поддерживали нас и как бы оказывали нам помощь всяческую за все эти годы. Но один случай, он тронул меня просто до глубины души. Тогда, когда мои очки были разбиты, и я получил посылку, когда ее открыл, и там были очки именно моего диоптрия и именно того размера, который я носил. Этот плотник, он сидел на задней скамейке, слушал и плакал. Потому что, да, может быть, его молитва была не отвечена, но была отвечена молитва вот этого человека, да, который вообще не имел никаких шансов даже восстановить свои очки тогда в Китае. Поэтому очень часто Бог отвечает «нет» нам, да, но отвечает «да», может быть, тому человеку, который больше в этом нуждается. И интересно, что в этой церкви сидели люди, которые собирали посылки, и они так вспоминали, что в списке нигде не было очков, да, были запросы для детских вещей, были запросы для игрушек, может быть, но про очки нигде ничего не говорилось. Но Господь знает нужды, и Господь вот таким образом, Он все держит под своим невидимым контролем. Следующий пункт напишите такой. Бог говорит «нет», когда мы молимся за то, что уже определено, за те вещи, которые определены. Знаете, очень часто родители молятся к Богу и говорят: «Господь, ну дай нам мальчика, да, дай нам девочку». А зачатие уже произошло, и уже в плане Бога, что это будет вот только мальчик. Да? Поэтому, пастор Лена, молись ты, не молись, но вот 4 мальчика и все. Вот, поэтому эти вещи определены, и они в плане у Бога для чего-то, да, и нам эта картина пока неизвестна, мы можем молиться, хоть лоб расшибить, но Бог опять-таки держит все под своим контролем и будет так, как Он захочет. Следующий пункт, напишите, пожалуйста. Иногда нам кажется, что Бог не отвечает на нашу молитву, на самом деле Он говорит «подождать», то есть ответ Его нет. Да, как нам кажется, это ответ «подожди». Подожди. И напишите такое: «подожди» – это не отрицательный ответ. Это не отрицательный ответ. Нам часто кажется, что ну все, вот это уже конец. На самом деле у Бога, опять-таки, вся картина перед глазами, и Он знает, почему именно так, а не иначе. Смотрите, иногда, например, молодая девушка или парень, да, они вроде бы как бы и хотят выйти замуж там или жениться, но Бог говорит: подожди. Почему? Потому что Он формирует их для того, чтобы действительно, когда придет в жизнь их человек, его вторая или ее половинка, чтобы он был готов к тому, чтобы полностью с ним разделить все, да, разделить просто отношения, кровь. И очень часто, может быть, как бы задержка с замужеством или с женитьбой только потому, что Бог готовит этого человека, да? Точно так работа, бизнес. Может быть, человек не получает какое-то повышение, да, не идет вверх, потому что Бог позволяет ему научиться чему-то, да, научиться, может быть, быть верным в работе, научиться служить для других. И то же самое и в церкви. Бог не дает колоссальное моментальное умножение только потому, что Он видит, что в назначенное время придут люди, которые будут приняты просто, как принимает акушерка ребенка. То есть они будут приняты теми, кто уже достаточно духовно зрелый. Да? И пример интересный также того, что на самом деле, подожди, Иосиф, да? Мальчик Иосиф, любимый сын своего отца, начинает видеть пророческие сны, когда вся семья поклоняется ему, вся семья превозносит его, за что злобно ненавидим своими братьями и даже как бы не принят отцом, да? Но Бог ему уже показывает те планы, которые он осуществит в его жизни. Но эти планы еще далеки вообще от осуществления, и мы видим, что больше идет ситуации, которые грозят практически его жизни. Да? То есть братья из ревности бросают его в ров, потом продают в рабство. Потом вроде бы как бы что-то налаживается, но в доме Потифара он обвинен его женой, и как бы она обвиняет его, что он ее изнасиловал, его бросают в тюрьму. Опять-таки Бог, Он как бы ждет, Он не осуществляет эти планы, но все это время Бог работает сердцем Иосифа. Потому что он действительно, можно так сказать, он был маменькин, папенькин сынок, он был выделяемый из всех детей, да, мы знаем, что отец даже сшил ему особенную одежду, особенный халат подарил. И Бог, может быть, работал и сердцем Иосифа также. И казалось бы, он имеет этот дар, он может разгадывать сны, да, он может объяснить как бы ситуации. И вот он помогает двум заключенным, которые принадлежат двору фараона, и он разгадывает их сны, и человек, это в тюрьме, да, и человек выходит этот, он забывает на какое-то время про Иосифа. И в этот момент, может быть, Иосиф взывает к Богу, да, но он слышит ответ «нет» или молчание, просто молчание, да, Бог говорит «подожди». И смотрите, интересно, что Господь Бог действительно держал его именно до того времени, пока самому фараону не приснился вот этот удивительный сон. И когда сам фараон в замешательстве, никто не может разгадать, вдруг человек, который сидел в одной камере с Иосифом, вспоминает, что оказывается в тюрьме есть человек, который разгадывает сны. И это именно момент именно триумфа Иосифа, да? То есть Иосиф выходит, он разгадывает сон фараона, кроме того, фараон возвышает его, дает ему все права, полномочия, он становится премьер-министром Египта. Но все это время был, казалось бы, для Иосифа ответ негативный, на самом деле это был ответ «подожди». Точно так и в нашей жизни Господь отвечает положительно, но отвечает в свое время, тогда, когда действительно это будет, может быть, самый наилучший момент, момент триумфа, тогда, когда действительно прославится Господь. Да? Смотрите, иногда Божий ответ «нет» — это не отказ, но изменение нашего направления, изменение direction. Напишите. Иногда Божий ответ «нет» — это не отказ, но изменение нашего направления. Ну как же так? Ну, хорошая есть пословица. Если Бог закроет двери, то Он откроет что? Окно. Да? Смотрите, Бог отказал желанию Давида. Давид – муж по сердцу Бога, да, построить храм. И Давид, он приготовил все материалы, но храм построил его сын Соломон, да. И опять-таки, если возьмем как бы современный больше пример, если опять-таки молодой человек или девушка вопрошает Бога, да, о том, что как бы этот ли человек предназначен мне тобою, Господь, и Бог говорит нет. Почему Он говорит нет? Да только потому, что это действительно не тот и не та судьба, которую Бог предназначил. И отказ его нет, на самом деле он во благо человеку. Запишите следующее. Иногда Божий ответ «нет» — это не наказание, а подготовка к чему-то. Это не наказание, но подготовка к чему-то. Римлянам 5 глава, со 2 по 5 стих. Римлянам 5 глава, со 2 по 5 стих. Откройте, пожалуйста. Пятая глава, со второго по пятый. Римлянам 5. Есть? Римлянам 5, со второго по пятый. Ага. Смотрите, через которого, через Иисуса, верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. То есть Павел пишет, да, что мы хвалимся даже скорбями нашими, которые в нас взрастили терпение, опытность, надежду. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Смотрите, мы с вами, часто называется церковь Невеста Христова, да? Но чтобы эта Невеста Христова действительно была сформирована в полноту того, что она может, как, знаете, невеста угодить жениху, удовлетворить жениха. Бог работает с нами. И иногда, когда мы просим что-то, на самом деле Бог, Он формирует нас. Вот эти вот черты, да? То есть мы проходим какие-то скорби, испытания, но они производят терпение, опытность, то есть мы становимся духовно зрелее, и мы действительно как невеста, которая готова для брака, мы формируемся с вами. И это не потому, что действительно Бог, Он не любит нас, да, и Он не ответил на наш запрос, на наш реквест, но Он хочет в нас что-то произвести. Он хочет просто наши какие-то черты характера, которые были взращены родителями, да, этим миром, Он хочет произвести то ценное, что ценно действительно для Него, для Царствия Небесного, то, что поможет нам действительно быть принятыми Богом. Поэтому очень часто Бог, Он просто готовит свою невесту, да, чтобы она была достойна своего жениха. Следующий пункт, напишите, пожалуйста. Божий ответ «нет» иногда открывает дверь удивительному событию, предписанному Богом. Здесь мы видим пример с вами Илии, да, когда Иезавель хотела уничтожить его. У Илии наступила такая ситуация, практически он впал в депрессию. И он сидел там под можжевеловым кустом, и он говорил: «Господь, забери душу мою». То есть он уже не хотел ничего, да. Он настолько как бы устал от всего этого, потому что Иезавель сказала, что «я уничтожу тебя так же, как ты уничтожил моих пророков». И он просил просто, чтобы Господь забрал его жизнь, да. Но мы знаем, какой был конец жизни Ильи, потому что с неба практически спустилась колесница, и Илья был восхищен Богом. И это произошло на глазах у Елисея. Это было действительно событие, которое было чудесное, да. И колесница Божья спустилась, и Илья был восхищен. То есть Бог отвечает «нет» на такой вот запрос, да, Он говорил: «Господь, ну я уже все исполнил, возьми меня сейчас». И Бог предназначил что-то прекрасное, чудесное, которое потом действительно отражалось в библейских всех повествованиях, и которое было действительно знаком того, что этот человек был необыкновенный, да. Поэтому Божий ответ «нет», Он иногда действительно открывает дверь чему-то другому, сверхъестественному, чудесному событию, которое Бог хочет осуществить, выполнить. И последнее напишите, пожалуйста, иногда Божий ответ «нет» принесет большую славу Богу. Большую славу Богу. Всем вам известен пример Джонни Эриксон Тада. Это женщина, девушка, вернее, молодая, 18 лет, которая в 60-х, 70-х годах, неудачно прыгнув в воду, она ломает себе позвоночник. Есть известный фильм про нее, «Джонни» называется. И она полностью прикована к инвалидному креслу. Она недвижима, она не может ни ходить, она может повернуть немножко голову, она может разговаривать, немножко шевелить рукой. Но она становится инвалидом в таком прекрасном возрасте, когда, казалось бы, вся жизнь еще только в начале, да? И слава Богу, что ей свидетельствуют о Господе, она приходит к Богу, да. И вы знаете, действительно, сейчас замечательный просто человек, наша сестра во Христе, она возглавляет большую-большую ассоциацию, которая помогает людям-инвалидам. Они очень много распространяют инвалидных колясок. Они помогают людям, которые имеют ограничения, реализоваться в жизни, то есть помогают просто развить какие-то таланты, да, обнадеживают просто, ободряют таких людей. Кроме того, она рисует, она держит кисточку в зубах, она рисует чудесные картины, она пишет книги, она пишет стихи. То есть это человек, одаренный, все вот эти таланты Господь, которые вложил в нее, они развились с еще большей силой. Ну, казалось бы, у нее был выбор, да, у нее был выбор вообще как бы обидеться на Бога и просто вот в такой ситуации вообще отойти от Него. Но вы знаете, очень много книг ее издано, есть такое христианское издание «Зондерван». И директор этого издания, издательства, он сказал, что со всех людей, авторов, которые вообще издавались в моем издательстве, никто просто не остался, который бы не был польщен и как бы затронут славой, да, когда расходятся там книги миллионными тиражами, кроме одного человека. Это Джонни Эриксон Тада. Потому что как бы не была она популярна, ее вот это вот ограничение, может быть, физическое, зависимость от людей, зависимость от Бога, они постоянно держат ее в смирении. Она понимает, что без Бога она бы ничего этого не смогла осуществить. Да многие люди даже в хорошей физической форме без Бога этого не достигают. И она настолько признательна Ему, настолько она действительно находится в смирении. И действительно, знаете, это ошеломляет просто, когда человек недвижимый, но он может столько всего сделать, да? И точно так же история Ника Вуйчича «Без рук, без ног». Его вот это состояние, оно, казалось бы, да, оно приносит большую славу Богу, да, чем вот если бы он был как бы ординарным каким-то человеком, да, с руками, с ногами. Потому что Бог, когда просто он приходит, и когда он, ну, привозит его, да, когда он говорит на стадионах, когда он ободряет людей, люди просто плачут и говорят: «Господи, что такой человек, и он действительно, сколько в нем радости, сколько в нем просто жизни, и мы ропщим о чем-то». То есть Бог действительно приносит свою славу и приносит просто свое присутствие через вот этого человека, пусть с ограниченными какими-то возможностями. Вы знаете, и иногда ответ Бога, он задерживается или... Его ответ нет некоторое время, чтобы вот определенный какой-то промежуток времени опять-таки явить свою славу. Была очень такая интересная история нашумевшая, потому что пленка, как бы свидетельство этому, оно передавалось по радио, и есть такая известная как бы организация «Focus on the Family». Они имеют свой канал, радиостанцию, издают очень много книг. И это было как бы задокументировано именно в радиопрограмме и несколько раз передавалось по радио. Штат Техас, город Бренхэм, баптистская церковь, пастор достаточно большой церкви, фамилия его Миллер. И пастор в большой церкви, конечно, перегружен. В маленькой бывает перегружен, а в большой тем более. И как бы заболевает гриппом. Назначено много встреч, назначены консультации, назначено библейское занятие, воскресный день, две проповеди подряд. И он загружен, но, знаете, с гриппом шутить нельзя. Вместо того, чтобы отлежаться, он как бы продолжает в этом же ритме работать. И получается так, что подходит уже воскресенье, у него все симптомы гриппа. И он отпроповедовал первую проповедь, голос его страшно сипит просто, и он понимает, что как будто наждачная бумага внутри. И ему уже как бы, ну, отговаривают люди, говорят: «Пастор, ну сократи вторую проповедь, как бы, сделай меньше, сделай короче». Но он чувствует, что это будет лукавство перед Богом, и выкладывается просто на полную катушку. И в конце второй проповеди он полностью как бы немеет, то есть голос пропадает вообще. То есть остается вот еле такое звучащее шипение. Ну и как бы он понимает, что просто, ну, голос, наверное, в связи с гриппом осип, и пройдут симптомы гриппа, и восстановится голос. Но проходит неделя, проходит вторая, проходит месяц, и вот уже 3 месяца голос не возвращается. Он стал посещать множество врачей, и врачи его смотрят, и они видят, что на голосовых связках образовались шрамы. И вы знаете, что оперировать голосовые связки практически, ну, это невозможно. И эти шрамы, они не позволят ему уже никогда говорить, и они ставят ему этот диагноз. И, конечно, для человека, у которого огонь Божий внутри, и который действительно говорит слово от Бога, для него этот приговор был ужасным, ужасающим. И вот он так мучился, а потом он просто обратился к церкви и сказал, что я не имею права как бы получать зарплату и как бы дальше продолжать служение, потому что я не могу говорить. И он как бы уходит так в сторону, но потом он понимает, что он не может без этого жить. И он посовещался там с людьми, которые на пульте, и он говорит, что если взять сильно чувствительный микрофон и поставить близко как бы к нему, да, к рту, то он может хотя бы проводить библейские занятия. И вот они так и сделали. То есть прошло уже, ну, буквально год прошел, и он продолжал говорить очень-очень тихо, тихим шепотом, и он очень сильно уставал, потому что это были усилия, и перехватывало дыхание. Ему постоянно казалось, что на его горле просто лежит как невидимая какая-то рука. И вот... Он начал проводить это занятие, и 20 минут он говорил в этот микрофон, шептал, было слышно, и это записывалось как бы занятие на пленку также. И через 20 минут он понял, что он уже выбивается из сил, и у них тема была как раз тот псалом, который я сегодня читала, 102-й псалом «Благослови душа моя Господа и все благодеяния Его». И тогда, когда вот он перешел действительно к теме уже, что о Божьей милости, благодати, о его исцелении вдруг, он слышит, что как будто вот эта рука, которая лежала у него на горле, как будто другая невидимая рука просто ее стаскивает, и у него начинает прорезаться голос. И он начинает говорить, и он говорит с большей силой, и это все задокументировано на пленку, то есть это потом выпускалось в эфир. Господь полностью исцелил его. Врачи не видели просто потом никаких шрамов, опять делали снимки, они не нашли ни одного шрама на его голосовых связках. Они были настолько шокированы, удивлены. И вот мы видим, да, что в течение там практически года Бог говорил «нет», да, то есть практически как бы никакой надежды не осталось. Врачи поставили всякие негативные диагнозы, да, но в назначенный момент Бог явил свою славу тогда, когда он сделал шаг веры, да, когда он снова вернулся в служение, когда он снова стал проповедовать, и в этот момент, да, Бог действительно во всей своей красе, он явился и он исцелил, он явил свою славу. Именно в тот момент, когда это было во всей полноте. Действительно, очень часто просто обращайтесь вот к этому списку, просматривайте его. Почему, может быть, Бог не отвечает на молитвы? Может быть, Бог работает с нами? Вы знаете, один солдат Конфедерации во время гражданской войны в Америке, он написал такую интересную молитву. Я хотела бы вам ее прочитать. «Я просил у Бога силы, чтобы я мог чего-то достигнуть, и я был сделан слабым, чтобы я мог научиться покорно подчиняться и выполнять то, что Он поручает. Я просил у Бога здоровья, чтобы я был в состоянии сделать великие дела, и мне была дана немощь, чтобы я делал не великие дела, а те вещи, которые уже есть в наличии. Я просил у Бога богатства, чтобы я был счастлив, и мне дал Он бедность, чтобы я стал мудрым и научился пользоваться мудро тем малым, что есть в моем распоряжении. Я попросил у Бога власти, чтобы иметь похвалу от людей, и мне дана была неуверенность, чтобы я мог чувствовать постоянную нужду в Боге. Я попросил вещей, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы они наполняли мою жизнь, но Он дал мне жизнь, а вещи потом приложились. У меня ничего не осталось. Чего мне нужно просить? Но как-то не странно, вопреки мне самому, мои невысказанные молитвы все были отвечены. Среди всех людей я самый счастливый и благословенный человек». Действительно, наши молитвы, как мы просим у Бога, нужно ли нам все те просьбы, которые мы обращаем к Нему? Что в Божьем сердце? Чтобы понять это, мы должны исследовать Библию. И не всегда ответ «нет» — это плохой ответ для нас. Давайте мы будем помнить об этом. Давайте мы сейчас завершим наше служение молитвой. Встаньте, пожалуйста. Господь дорогой, мы сейчас, Боже, признаемся перед Тобой, что очень часто, Господь, мы старались манипулировать Тобой. Мы ожидали, Господь, что Ты ответишь именно так, как мы этого хотели. Мы просим у Тебя прощения. Мы полностью смиряемся под Твою крепкую, любящую руку. И мы признаем, Господь, что часто мы не видим, Господь, всей картины и не понимаем происходящего. Господи, сейчас молитва наша, чтобы Ты, Господь, открыл наши глаза и просветил наш дух, Господь Божий, насчет воли Твоей в нашей жизни, насчет того, Господь, что именно мы должны просить у Тебя. Открой нам это через Писание, открой нам это через проповедь, Господь. И, Господи, прости, Господь, если мы роптали. Прости, Господь, если мы долго не слышали ответы, Господь Божий. Прости, если эти ответы не сходились, Господь, с нашим, Господь, мнением. Прости нас за это. Господи, мы здесь для того, Боже, на этой земле, Господь, чтобы принести славу Тебе. И, Господи, это единственное желание нашего сердца. Отталкиваясь от этого, Господь, мы, Господи, просим Тебя, чтобы все наши пути, все наши направления, они, Господь, были в соответствии с Твоим компасом. Не с нашими измышлениями, не с нашими планами, Господь, но все, что Ты дал нам здесь на земле, Господь. Мы, Господи, подчиняем Тебе, и мы осознаем, что как Ты даешь, так Ты можешь и забрать, Господь. И, Господи, если мы хотим принести, Господь, плоды для Тебя, Господь, Боже, как важно, Господь, понимать, Господь, Твою волю, Господь. Как важно понимать, Господь, что Ты работаешь с нами. И, Господи, в следующий раз, Господь, когда мы будем, Господь, не получать положительного ответа, мы не будем роптать, Господь, но мы будем спрашивать Тебя, Боже, что Ты хочешь сделать с моим характером, что Ты хочешь сделать с моей жизнью в этой ситуации, чему Ты хочешь научить меня? Господи, напоминай нам, Боже, Духом Своим Святым, Господь, что Ты всеведущий, всезнающий, и что, Господи, Твоя воля, она самая благоугодная для тех, кто любит Тебя, для тех, кто ищет Тебя, для тех, кто живет праведной жизнью. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за все те, Господь, благости, за все те милости, которые мы имеем, Господь, за все то, Господь, что Ты еще, Боже, осуществишь в нашей жизни. Благодарим Тебя. И, Господи, в смирении склоняемся перед Тобой, Господь, перед Твоим планом для нашей жизни, Господь. И, Боже, Господь, просим, чтобы мы не отпали от этого плана, чтобы просто ни мир, ни дьявол, ни наша плоть, они не отвели нас, Господь, от того, что Ты хочешь сделать с нашей жизнью. Благодарим Тебя и славим наш любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.